Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию беседу писателя и историка Сергея Марнова с родителями детей с синдромом Дауна, священником Вячеславом Маловым, его супругой Марией Маловой и Юлией Сокольской.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 1 по 7 апреля в Сокольниках в павильоне номер 2. Проезд до станции метро «Сокольники». От метро бесплатная маршрутка. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 1 по 7 апреля в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт крест-нн.ком. Телефон 8 800 555 65 23. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в свой концертный зал. 23 марта в 18:30 состоится юбилейный концерт ансамбля «Казачий круг» под руководством Владимира Скунцева. 30 лет с «Казачьим кругом». Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок: 8-495-953-1360. И 951-26-31.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И я прошу вас сегодня разделить со мною давнюю мою любовь. Любовь к Соловкам. Люди делятся на две категории. Осоловелые и неосоловелые. То есть, осоловелые – это те, кто побывал на Соловках не знаю сколько раз. Иногда это случается в первые 5 минут. А иногда человек мог жить там неделями, месяцами, приезжать туда из года в год и каждый раз ловить одно и то же чувство. Чувство глубокого, прекрасного, удивительного осоловения. То есть красота этих островов настолько сильно впечатывается в душу, что впоследствии невозможно отделаться от впечатления, что ты побывал в месте небывалом, сказочном. Не зря говорят, что к Соловкам Бог близко. И действительно, иногда, когда бродишь ты по соловецким тропинкам, дорожкам, чувствуешь, что здесь, до рая небесного, до мест, где обитает Господь Бог, на 100 шагов ближе. И, может быть, иногда рука Его с небес дотягивается до тебя и гладит по волосам. Наверное, очень хорошо чувствовали все эти замечательные ощущения монахи, которые жили здесь столетиями. И вне зависимости от того, прибыл человек на Соловки несколько веков назад, несколько лет назад, может быть, он сегодня туда прибыл, он в любом случае почувствует, что Соловки ближе к изначалью, чем все то, что мы покидаем на большой земле, на материке. Они, мне кажется, ближе к акту творения. Разумеется, не потому, что здесь дикая природа. Дикая природа есть много где. Приезжаешь в какой-нибудь заповедник, приезжаешь на Урал, в Сибирь, добираешься до леса, и вот, пожалуйста, тебе дикая природа. Нет, Соловки хороши прежде всего тем, что здесь всякая лужа, всякий маленький торфяной прудик, всякий валун, всякое кривое деревце, всякая кипрейная полянка, все это как будто сделано с замыслом создать нечто прекрасное, сделать своего рода ювелирное украшение из травы, деревьев, камней, земли, из всего того простого, что мы встречаем в своей жизни многое множество раз. Здесь оно пребывает в постоянной гармонии. Но если, конечно, человек не вмешивается и не портит там что-нибудь, таковое тоже случалось неоднократно, ну что ж тут поделаешь. Надо радоваться тому, что сохранилось еще очень много, и относиться со смирением к слабостям рода людского, то есть и к своим собственным. Грешны, надо исправляться. И пока мы видим красоту соловецкую, она входит в нас как напоминание о том, что существует Господь Бог, что Он пребывает с нами в постоянном диалоге, может быть, диалоги безмолвным, но именно диалоги. Знает, что мы думаем, что мы чувствуем, знает о наших желаниях, радуется, когда души наши чистые, намерения наши бескорыстные, печалится, когда мы падаем в грех, и имеет надежду на то, что мы исправимся. Вот Соловки – это то, что вытягивает нас из греха, то, что напоминает нам об Отце Небесном, о том, что мы и Он – это нечто нерасторжимое, и распасться это единство может только из-за нашей греховной сущности, из-за нашего желания пасть. Ну так вот, Соловки есть не только напоминание, но и великое средство излечения от душевной порчи, от скверны, которая входит в нас по нашему же разрешению. Там, на Соловках, она выходит из нас. Поэтому там очень хорошо, там просто чудесно. И сегодня не будет обычной передачи с датами, числом сражающихся войск, с реформами, с жизнями каких-нибудь государей. Нет, мы поговорим о судьбах трех монахов, и в этом разговоре не будет ни единой даты. Ну, хотя вот одна единственная, первая и последняя за эту передачу. Все, о чем я буду говорить, происходило в 15 веке, в те времена, когда Соловецкие острова были дальней, полузнаемой окраиной новгородской земли. То есть, иными словами, чисто теоретически они относились к новгородчине, но были так далеко от Новгорода, и так тяжело до них было добраться, что там никто не жил. Во всяком случае, никто не жил постоянно. На Соловках очень своеобразный климат. Дело в том, что примерно с мая по октябрь, ну, в лучшем случае, с мая по октябрь, туда можно добираться на лодках, на кораблях, под парусом, на веслах. А в остальное время между Соловками и Большой Землей плавающие льды, своего рода каша со шрамами воды. И если кому-нибудь захочется перебраться на берег материка Соловков в это время, тогда ему придется в промоинах двигаться на веслах, а потом забираться на льдины и на этих льдинах двигаться на санях или тащить лодку волоком. Причем каждый раз, когда приходится на льдину забираться или съезжать с этой льдины, это смертельно опасный аттракцион. В силу этого Соловки с древности до 20 века, когда появилась на Белом море авиация, были закрыты от материка в течение большей части года. Не сказать, что там особенно ласковая природа. Там холодно, потому что это Белое море. Там не родится хлеб. Его пытались там сеять, но ничего не получалось, он не возревает там. На Соловках, в общем, очень часто идут дожди. Поэтому, когда бы какой-нибудь турист или паломник благочестивый не прибыл на Большой Соловецкий остров, он обязательно увидит в магазине объявления: дождевики проданы, резиновых сапог нет. То есть, может быть, они иногда там и появляются, но это краткий миг, после которого они уже все поисчезали. Так вот, в При всем том, что еще и соловецкий комар страшно вреден и кровопийствен, тем не менее, все равно соловки – это диво. Дивы дивные. И в 15 веке, о котором мы говорим, это диво знали рыбаки, но еще мастера зверобойного промысла. На краткие летние месяцы они добирались до Соловецких островов, устраивали там временные небольшие поселки, жили, ловили рыбу, били зверя, а на холодное время года возвращались к себе домой. Это были русские рыбаки, ну а также представители языческих племен Кольского полуострова, и те, и другие. Так вот, однажды на маленькой лодочке по бушующему морю меж высоких водяных валов до Соловецких островов доплыли два инока. Одного звали Герман. Это был, как видно, весьма физически сильный человек, благочестивый, но не книжный умом. И происходил он из города Тотьмы. А Тотьма – это место купцов, рыбаков, моряков, город, который славен людьми, не боявшимися моря, плававшими и по морю, и по большим северно-русским рекам, озерам. Город, который в русской памяти должен оставаться как своего рода эмблема русского северного мореходства. Не только Тотьма, конечно, но, во всяком случае, Тотьма на одном из первых мест. Так что, по-видимому, Герман был умудрен в морской науке. Вместе с ним плыл на лодочке еще и брат Савватий, очевидно, постарше него самого и умудренный в монашеской науке, поскольку происходил он из иноческой братии знаменитого и древнего Валаамского монастыря. Эта двоица прибыла на Большой Соловецкий остров, устроилась там на постоянное жительство, поставила крест у побережья, срубила келейку, стала молиться Богу и выживать. Потому что вдвоем на Соловках в те времена приходилось именно выживать, а не просто жить. Это очень тяжело. Я уже сказал, хлеба нет, никакие купцы туда не приплывают. Кормиться можно кореньями, грибами, ягодами. Можно ловить рыбу, но это довольно тяжелый промысел, потому что навигация на Соловках тяжелая. Представьте себе, те, кто на Соловках не был, ну, а те, кто был, вспомните, что вы видели, когда подплывали к Соловкам. Бесконечные мели, бесконечные маленькие островки, луды и корги, валуны, которые торчат из воды, то, как, я уж не знаю, маленькие аккуратные лысинки, то, как чьи-то острые плечи, то, как утопленные медведи, то по одному, а то сразу пригоршнями. Добраться до побережья, выйти из лодки или уж тем более из какой-нибудь большой мореходной посудины – не такое простое дело. И вот для того, чтобы получить на материке муку или сухарей на пропитание, одному из этой двоицы, Савватию, а скорее Герману, очевидно, приходилось плавать от Большого Соловецкого острова на материк, там выменивать рыбу, либо, может быть, соль, вываренную на Большом Соловецком острове, на муку, на крупу, на сухари, на то, что добыть в условиях Соловков в принципе невозможно. Ну что ж, для монаха нет места краше. Монах мертвец. Ему нужно молиться, ему нужно предаваться посту, и в условиях Соловков великим тяжелым физическим трудам, но при этом он не отвлекается от того диалога, который ведет каждый человек с Богом. И для него, умершего для мира человека, эти условия лучшее, что может быть. Какие соблазны несут ему Соловки? Там невозможно впасть в объедение, невозможно впасть в пьянство. очень трудно соблазниться какими-нибудь блудными помышлениями, поскольку из женщин на Соловках в ту пору бывали, ну, разве что рыбачки, пребывавшие вместе с представителями этих местных языческих племен. Они, конечно, старцам их моления портили, но особенно назойливые из них были наказаны Богом, были высечены, и именно с тех пор одна из гор Большого Соловецкого острова носит имя Секирный. А в остальном ни жилья человеческого, ни шума, ни толп, ни соблазнов, происходящих от неспокойной жизни. Один лишь ветер играет верхушками деревьев, да море ракочет где-то в отдалении. Двое иноков, Зосима и Саватий, еще до того, как родился Соловецкий монастырь, жили долгое время на Большом Соловецком острове. Затем Саватий скончался, и для Германа настало время найти нового товарища. Он отправился на материк, и вот здесь я хотел бы сделать небольшую оговорку. Я говорю так просто, отправился на материк. А ведь полсотни километров от Большого Соловецкого острова до материкового побережья. Это очень трудное, очень опасное плавание, особенно когда плывет всего один человек на утлой лодчонке, на, можно сказать, скорлупке. И вот Герман добрался до материка и обзавелся там новым товарищем по имени Зосима. Этот был молод, происходил из новгородской земли, где жил близ Онежского озера. Герман встретил его, когда плавал на Большую землю, и Зосима, услышав о чудесных островах, о покое, о Соловецких озерах, наполненных рыбами, пожелал отправиться в те далекие места, в благоуханную дебрь Соловецкую. Герман сделался его наставником, но нравом Зосима отличался и от Германа, и от Саватия. Те жаждали быть пустынниками. Ни о чем другом они не помышляли. Зосима же, увидев, как хорошо приспособлены Соловки для иноческого житья, разгорелся желанием привести сюда больше монахов. Он хотел устроить настоящую большую обитель вместо малой келейки, которая была здесь у двух иноков соловецких. Монах на Соловках всегда трудился много. То как плотник, то как дровосек, то как рыболов. Вскоре соловецкий монах свыкается с обилием тяжелой работы, перестает тяготиться ею. Вот Герман с Зосимой своими руками, можно сказать, в два топора, поставили несколько келей и обнесли их забором. А потом Герман отправился на материк и там задержался. Зосима же в его отсутствие продолжил работу. Он срубил маленькую бревенчатую церковку, а потом пристроил к ней трапезную. Для двух человек трапезная не нужна. Предполагалось, что за столом обители воссядет уже большее количество иноков. Так и жил Зосима, ожидая Германа, один в пустом монастыре, ждавшем иноков. Герман доставил на острова рыбака с сетями. Ловить рыбу стало легче, а потом рыбак решил остаться тут и сделаться монахом. Имя его Марк. После появления этого насельника обитель стала быстро пополняться новыми людьми. Поселились они в кельях, ранее пустовавших. Ну, одна беда. Всякой монашеской братии нужен игумен, и настоятеля мог послать только владыка новгородский. Он, конечно же, подбирал какого-нибудь книжного монашествующего, подвергал его экзаменам. Обычно это было некое доверенное лицо владыки. Но когда настоятель Соловецкого монастыря добирался до Соловецкого монастыря, он ужасался тамошней скудости, и случалось так, что просто впадал в уныние. Ну как здесь можно жить? Здесь постоянно только вода и ветер. Холодно, голодно, хлеба иной раз месяцами не бывает. Не всякий монах выдержит такое житье. Поэтому сбегали настоятели Соловков. Но не выдерживали. Такое иногда случается. Тогда братья собралась и решила. Надо попросить поставить в игумены кого-то из нас, кого-то из своих. Мы люди ко всему привычные, нам-то эти тяготы только в радость. Кого избрать? Казалось бы, первым поселился на Большом Соловецком острове Герман. Но он, очевидно, не стремился к власти и, как я уже говорил, не был книжником. Был, как говорили в старину, прост умом. Его братья-монахи чтили, и впоследствии он был канонизирован, но в настоятеля он, видимо, не годился. Поэтому настоятелем по решению братьев сделался Зосима. Когда владыка новгородский утвердил его на игуменстве, горожане собрались с дарами. По Новгороду Великому прошел добрый слух о том, что где-то очень далеко, в полночных краях, во тьме и холоде, крепкой иноческой жизнью живет маленькая община. И тамошние иноки оставили всякое удобство, живут, как звери дикие в чащобе на краю мира, посреди холодного моря. Поэтому новгородцы, несмотря на свой крепкий, прижимистый купеческий нрав, все-таки решились помочь им. И добрые люди принесли Зосиме денег, одежды, пищи. И он вернулся уже игуменом к своей братии. Зосима правил обителю долго, при нем она процветала и вскоре получила широкую известность. С этой поры маленький ручеек, в котором едва трепетала жизнь недавно родившегося монастыря, превращается в полноводную реку. О ней же мы поговорим как-нибудь позже. А пока, те, кто не был на Славках, поезжайте туда. А те, кто там был, приезжайте туда еще, еще и еще. Нет на Руси места краше Соловков. Спасибо за внимание. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Сегодняшняя передача посвящена Международному дню людей с синдромом Дауна. 21 марта отмечается во всем мире. Я Сергей Марнов, вы меня знаете как историка и писателя, но сейчас я здесь в качестве отца ребенка с синдромом Дауна. А вот напротив меня сидит отец Вячеслав Малов, настоятель храма мученика Диомида в селе Первого, настоятель храма Никиты Готского в селе Ташенко и окормитель многих совершенно разрушающихся храмов Касимовского района Рязанской области. В общем-то, с моей точки зрения, личность героическая. А еще рядом сидит его матушка, матушка Мария. У них тоже есть детишки с синдромом Дауна, двое усыновленных детей с синдромом Дауна. Справа от меня находится Юлия Николаевна Сокольская, председатель общественной организации города Павловский Посад «Оранжевое небо». Эта организация тоже занимается проблемами детей с синдромом Дауна. Юлия Николаевна воспитывает ребенка с синдромом Дауна. Вот, замечательную совершенно девочку, чудесную. Вот об этом будем сегодня говорить. О синдроме Дауна. Что это такое? Болезнь, проклятие, благословение. Что это такое? Синдром Дауна. И об отношении общества к людям с синдромом Дауна. В нашей стране в особенности. Нас за границей мало интересует. А, да, и должен предупредить. Матушка Мария – это Машенька, моя дочь. Отец Вячеслав – это мой зять, соответственно, поэтому иногда у нас будет прорываться ты и папа. Это ничего страшного, не удивляйтесь. Я прошу рассказать, ввести нас в курс проблемы. Отец Вячеслав, скажите, пожалуйста, о детях с синдромом Дауна.
Дело в том, что в нашем обществе отношение к людям с синдромом Дауна, ну, в первую очередь сегодня мы будем говорить о детях с синдромом Дауна, отношение к ним несправедливое, и каждый раз, когда речь заходит о таком человеке, в голове появляется понятие «неполноценный человек». К сожалению, такое понятие появляется даже у православных христиан. Это неправильно. Потому что все-таки для Бога неполноценных людей нет. Потому что Господь наш Иисус Христос пострадал на кресте, пролил свою кровь за каждого человека. Не за все человечество в целом, а за каждого человека. Поэтому с точки зрения христианина каждый человек обладает абсолютной ценностью. Поэтому понятие «неполноценный человек» – человек неполной цены. Для христианина такое понятие должно быть абсурдным. В этой программе мы постараемся разрушить многие стереотипы, которые связаны с этим заболеванием, синдромом Дауна. Но в качестве эпиграф к этой программе я хочу взять слова Господа нашего Иисуса Христа из 18 главы Евангелия от Матфея. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного».
Спасибо, батюшка. Машенька, давай-ка начинай разрушать стереотипы.
Попробуем. Ну, во-первых, что такое синдром Дауна? Синдром Дауна – это самое распространенное генетическое отклонение, которое существует. Рождается такой ребенок примерно каждый 750-й.
Я хочу добавить здесь обязательно, прервать Машу и добавить, а никто из слушателей молодых, а кто готовится стать отцами или матерями, не застрахован.
Да,
это не социальная проблема. Это может случиться в каждой семье.
Как правило, это не наследственно, это не заразно, не зависит от образа жизни человека. Никаким образом, ни от социального слоя, ни от веры, ни от каких-либо других причин от образа жизни. И никакая даже самая современная пренатальная диагностика от этого не застрахует. То есть очень много родителей, которые были идеальные скрининги, и потом рождался такой ребеночек. Синдром Дауна впервые описал в 1866 году британский врач Джордж Лэнгдон Даун. И вот в честь него был назван этот синдром. Почти 100 лет спустя, в 1959, уже французскими учеными было найдено генетическое обоснование этого состояния возникновения дополнительной хромосомы. В 21-й паре людей с синдромом Дауна три хромосомы, так называемые трисомия.
Прости, пожалуйста, матушка. Часто детей с синдромом Дауна называют просто Дауны. Как вы относитесь к такому названию и как правильно говорить нужно?
Нам это очень не нравится, когда наших детей называют Дауном.
А мне Даун, ничего. Если ласково назвать дауняточки, я не...
Прозвучало, именно прозвучало, что Даун. Не Даунят.
Нет, именно Даун, Дауниха. Как вы относитесь?
Мы относимся к этому очень отрицательно, потому что это наши дети, это наша жизнь. И когда любого ребеночка, ну вот как, у него есть особенность, у каждого из нас есть своя особенность. Но у них такая особенность, что у них, ну, три вот хромосомки. Что мы с этим сделаем? Мы
я
с этим ничего не сделаем.
На одну минуточку и объяснить, что Юлия Николаевна у нас здесь единственная из присутствующих, у кого кровный свой ребеночек с синдромом Дауна. У нас все остальные, включая меня, это усыновленные. То есть мы взяли детишек с синдромом Дауна, а вот у нее поэтому очень горячо все это. Она помнит, как она вынашивала, его и рождала. Надеюсь, расскажет нам сейчас.
Конечно, нам очень обидно, потому что лучше сказать, что человек, рожденный с синдромом Дауна, а не Даунята или как Даун. Ребенок с синдромом Дауна.
Дело в том еще, что в нашей стране за годы изоляции людей с синдромом Дауна от общества, и когда они росли в основном в интернатах и вырастали часто, да, там вообще дикими людьми, сложилось такое ругательство. Синоним слова «дурак». Они, дети, ругаются на площадках, ты что, Даун? Это не название, они еще даже не знают, что есть такие люди с синдромом Дауна, они просто ругаются так. Поэтому, конечно, по отношению к нашим детям, к людям с синдромом Дауна, такое название неприемлемо.
Ну, даже по отношению к родителям к нам это и, тоже конечно, обидно, это звучит.
Вот согласен.
Это нам обидно.
Вот потому что я на свою девочку просто любуюсь. Я смотрю, она такая солнышко, вы ее все знаете, да, Алечка моя. Она такой солнечко, такая лапушка. Даже самые злые дни в ее присутствии начинают улыбаться. Даже совершенно черствые люди. Она, если пробегает мимо какой-то там стула, например, заденет стул, на стулу сделала больно, она становится, поцелует, попросит прощения у стульчика. Девчоночка чудесная совершенно. Три годика, четыре уже.
Ну, почти.
Да, уже почти четыре.
Хочется сказать, что люди действительно, как было подмечено, слово «даун» – это ругательство. И часто, когда маме, будущей маме, говорят, что ребенок у вас родится с синдромом Дауна, считают это проклятием. Если неверующие люди, то, скорее всего, стараются сделать аборт. Хочу спросить, Юлия, как у вас это было?
Ну, мы узнали о том, что у нас родится ребенок с синдромом еще на первом скрининге, когда делается, у нас было подозрение. И, естественно, много мы прошли диагностик различных перинатальных, и когда это подтвердилось, то мы пошли на это, даже на подтверждение различных там анализов, которые делаются при подозрении, ну, для того, чтобы точно знать. Нам было, не, хотя не важно, с синдромом, будет девочка или без синдрома, это был наш ребенок. Мы ждали ребенка. Да, это тяжело, очень тяжело, с другой стороны, что большинство, к сожалению, у нас врачей очень относятся к тому, что это ребенок будет, он, ну, он будет с синдромом Дауна, он у тебя не будет ни ходить, ни дышать, ты будешь привязан к нему.
Жестокость врачей, жестокость врачей, изначальный настрой врачей, враждебный, почему-то враждебный по отношению к детям с синдромом.
Но есть, извините, перебью, но есть другие врачи, которые уважают тебя за твое решение, которые не пытаются тебе сделать больно, потому что каждая женщина знает, что когда она беременна, вынашивает своего ребенка, у нее непостоянная психика. То есть ты все чувствуешь на более как высшем уровне, ты более чувствительная, ты ощущаешь как дуновение, да, вот каждую там клеточку, она, ребенок еще не шевелится, а ты уже его чувствуешь. И как вот, как бы, да, жестоко вот предлагает, когда тебе прервать эту беременность, а ты понимаешь, что это внутри твоя кровиночка.
Убить.
Да, убить. Но это тяжело, это да, это очень тяжело, потому что, к сожалению, в наше время сейчас идет перспектива на лучшее, что лучше стали относиться к этому. Допустим, приняли закон Свердловской области, про который нам Мария расскажет.
Ну да, сейчас в Свердловской области под влиянием Екатеринбургской организации родителей детей с синдромом Дауна приняли закон, то есть уже на таком областном уровне, о том, как сообщать матери о рождении ребенка с подозрением на синдром Дауна. Потому что по нашей практике, уже сложившейся, делают так. У меня мама работала в этой сфере, она вот знает, мне из первых уст говорила. Рождается такой ребенок, врач подходит и говорит: у вас подозрение на синдром Дауна, смотреть будете? То есть даже не показывая ребенка, И очень часто родители теряются, говорят, нет, 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 я боюсь, я не буду на это смотреть. И даже не берут этого ребеночка.
Да, смотреть руки будете.
И уходят, оставляют его одного. Вот, отказываются от него совсем. А в Свердловской области сейчас приняли закон, по которому сначала маме дают ребеночку на живот, как положено, выкладывают, потом дают покормить, а уже потом приходят на утро, да, там на следующий день приходят и говорят о всех, как положено, рассказывают о подозрениях, об анализах и о прочем. Это снижает, сильно снижает риск.
Отец Вячеслав, пожалуйста.
Прозвучало уже, что в сознании многих людей, и не только детей, у многих взрослых, слово «даун» действительно является ругательством, является синонимом слова «дурак». И когда маме, которая не знает об этой проблеме, говорят, что у вас родится ребенок с синдромом Дауна, действительно представляет сразу какой-то дурачок, который не ходит, не говорить не будет, не людей узнавать. Нужно нам с вами сказать о том, что действительности это не соответствует, и, пожалуй, начну я со своего личного опыта. Вот мы с матушкой усыновили ребенка с синдромом Дауна. Ну, началось все с того, что мы просто хотели усыновить ребенка, взяли на это благословение у нашего владыки, и хотели мы усыновить маленького, здорового мальчика, а вышло немножко не так, Господь дал немножко не так. Дело в том, что когда мы уже закончили собирать все необходимые документы, получили заключение наших органов опеки, то есть оставалось нам выбирать ребенка, которого мы собираемся усыновить. Мы зашли в интернете, в базу данных детей, которые остались без попечения родителей, и нам очень приглянулся мальчик Никита. Дело в том, что вот мы несем такое послушание в рабочем поселке Ташенко, это Касимовский район Рязанской области, мы потихонечку там строим храм в честь святого великого мученик Никиты Готского. Поэтому нам очень хотелось, чтобы мальчик у нас был Никита. И вот в этой базе данных нам попался мальчик Никита на вид 3-4 года. Мальчик очень хороший, живой, и как-то он нам сразу очень глянулся и понравился. Потом, только на второй или на третий день, приглядевшись к нему повнимательнее, мы подумали, что-то не так, какие-то черты лица, возможно, вот это заболевание есть у него, синдром Дауна.
Да, дело в том, что когда мы смотрели видео, там видеозапись была, малыш, который бегает, катается на маленьком велосипедике, играет в игрушки, улыбается, такой живой, общительный ребенок. Но о синдроме Дауна я читала, я слышала об этом. Конечно, я стала догадываться о том, что с ним что-то не так, вот, что у него, возможно, вот этот синдром.
Люди, которые не особенно в курсе этой проблемы, часто спрашивают нас, как вы на это решились, как вы решились взять такого ребенка. Наверное, дело в том, что мы в первую очередь просто увидели ребенка, а потом только подумали, что у него вот есть какие-то заболевания или патологии.
Отношение, конечно, то еще со стороны. Я просто сейчас мне вспомнился эпизодик, как меня утешала местная врачиха, когда я выразил сомнение, что я старый, и не дотяну я малышеньку до конца-то, наверное. Она меня утешила такими словами. Да вы не беспокойтесь, они долго не живут.
Да, это один из мифов, которые берутся по данным интернатов. Надо сказать, что в системе интернатов, в системе детдомовской, такие дети действительно долго не живут. Дома они живут и по 70, и дальше. А эти дети особенно чуткие к любви, и существует такое даже понятие, как установка на смерть у этих детей. Особенно это видно на детках до года. Они просто перестают питаться, они перестают что-либо делать, они смотрят в одну точку и потихонечку умирают. Кто-то после годика, а кто покрепче, уже при переходе в старший детский дом к 7-10 годам.
Так еще надо добавить, что новости интернета чудовищные. И даже с вами работники этой системы говорят, вот работники дома ребенка инвалидов говорят, что они пойдут по этапу. Вот сейчас они дорастут до этого, и они пойдут по этапу.
Здесь пояснение нужно сделать для людей, которые не очень хорошо знают эту систему. Дело в том, что ребенок до определенного возраста, матушка до какого?
До 4 лет.
До 4 лет находится в доме ребенка. И вот в домах ребенка обстановка бывает, ну, конечно, не домашняя, но достаточно теплая. Детишки эти маленькие. Они вызывают определенную чуткость. Об этих детишках все заботятся, стараются дарить им подарки, поэтому вот в домах ребенка обстановка более-менее сносная, я считаю, для детей.
Ну, где как?
Я говорю то, что видел.
Дом ребенка в Рязани, например, у нас очень хороший. По сравнению с другими детскими домами, я хочу отметить, и руководство нашего детского дома. Замечательная Елена Евгеньевна Шацкая, которая делает для этих детей все. Вот, то есть, да, конечно, по-разному, но есть. Конечно, детский дом – это не семья ни в коем случае.
Но ребенок достигает возраста 4 лет, и приходилось слышать такие слова именно от людей, которые работают в доме ребенка, что дальше ребенок идет по этапу. Это цитата. Ребенок отправляется в
ДДИ, детский дом-интернат. Сначала отправляется, там содержатся дети вот от 4 до 18 лет. И ДДИ тоже бывают разные. Бывают, где с детьми как-то занимаются, бывают, где не занимаются совсем, в зависимости от диагнозов детей. Я просто знаю сама случай. Ребенок 7 лет, который, будучи 4-летним ребенком, ходил, улыбался, начинал говорить. То есть как-то ему было тепло еще в доме ребенка, он жил. В ДДИ, когда при попадании после 7 лет, он начал умирать. Умирать очень быстро. Когда вот его видели, моя знакомая с ним общалась, он сидел в кроватке, качался, бился головой и мычал, смотрел в одну точку. Все. То есть он уже не ходил и не говорил.
Но нужно сказать обязательно, какие они хорошие. И я думаю, что по праву рождения, потому что Юлия Николаевна родила этого ребенка, пусть она начнет говорить о том, какие они хорошие. Пожалуйста, Лилия.
Конечно, это же ребенок. Если ты в него вкладываешь силы, любовь, заботу, ласку, мы не говорим, что у детей нет проблем по здоровью. Да, у всех есть проблемы. Но если вовремя как бы контролировать это, и наши дети, они растут. Вот мы радовались первому ее, когда она поползет. Я это ждала. Она у нас поползла 7 месяцев. Мы потом ждали, когда она у нас сядет. Ждали также, когда пойдет, когда скажет первое слово. Первое слово у нее было «папа», и она это сказала в год. То есть это вот такие же детки, только нужно определенное терпение, так же, как и со всеми детьми. Они добрые, ласковые, самостоятельные растет у нас. Естественно, мы с ней дома очень много занимаемся. Также есть центры, куда мы ходим, где с нами занимаются педагоги, которые нам помогают, что-то подсказывают. И у меня ребенок растет, дочка Милана, она очень активная, она любит танцевать, она любит рисовать.
Вот, наша тоже очень любит танцевать.
Да, потому что мы ходим вместе. Да, но ваша Аллочка, она поспокойней.
Вот это и есть живой пример. Дочка Юлии Николаевны с рождения в семье, а наша только с 3 лет. Поэтому наша не говорит. Она пытается говорить, она очень хочет говорить. Она все рассказывает при помощи жестов и при помощи у-у-а-а. Вот. А
ребёночек... Ну, у нас мы только тоже идем к этому. Нам только 2,5 года.
Уже папа.
Я помню свои собственные взгляды, когда мы столкнулись с этой проблемой, поняли, что будем усыновлять ребенка с синдромом Дауна. Было устойчивое убеждение, что синдром Дауна всегда связан с умственной отсталостью. А это тяжело воспринять, что говорить. Дело в том, что в нашем обществе, наверное, любая инвалидность вызывает какое-то понимание, какое-то сочувствие, но только не ментальная инвалидность. Если человек инвалид на голову, к нему почему-то сразу рождается чувство презрения. Конечно, будет ли ребенок умственно полноценным, меня волновало больше всего, еще раз повторю. Тогда я считал, такой стереотип был, что ребенок с синдромом Дауна – это ребенок обязательно умственно отсталый. И вот для меня лично было очень большим утешением, когда мы посмотрели фильм про испанца по имени Пабло Пинедо. Это человек с синдромом Дауна, но человек, который закончил высшее учебное заведение, был совершенно социальным человеком. Но об этом лучше расскажет матушка. Прошу тебя.
Когда мы увидели в этом небольшом ролике человека успешного, социализированного, который получил образование, который прекрасно владеет собой, разговаривает, общается, он работает, живет самостоятельно, кормит маму старенькую, вот, и синдром Дауна. То есть миф о том, что все они умственно отсталые, он разрушился. Значит, не все.
Значит, Маша, я тебя перебью, просто он еще получил высшее образование. Да. То, что, к сожалению, в нашей стране для наших детей еще закрыто.
У нас, к сожалению, родители с детьми с синдромом Дауна стесняются своих детей, не выводят их на улицу. Почему-то от них уводят других детей. И вот мы хотим, для чего мы собрались, чтобы этого не было. Чтобы относились к детям с синдромом Дауна как к нашим общим детям, хотя бы верующие люди. Хотя бы верующие люди. Вот у нас в храме, куда мы ходим, когда мы приводим малечку, все относятся к ней. И дети, в том числе и дети, все относятся к ней с любовью и лаской. Все улыбаются, все пытаются взять ее на руки. Вот мы хотим, чтобы в обществе нашем все так относились к детям с синдромом Дауна.
Матушка, пожалуйста. И не только к детям с синдромом Дауна, но и к подросткам, которые учатся в школе.
Да и к людям вообще.
И к людям взрослым, которые уже пойдут на работу, чтобы их не прогоняли только по одному признаку, что вот у тебя этот синдром.
Вот меня недавно потрясли слова одной женщины, у которой есть родственница с синдромом Дауна. Спросили, как она поживает. Она сказала, ну что с нее взять? Она там живет, она себя ведет согласно своему диагнозу. Вот хочу спросить в первую очередь Юлию Николаевну. Она себя ведет согласно своему диагнозу. У этих детей, у них у всех есть отставание в развитии, насколько серьезные, действительно ли могут они все в высших учебных заведениях учиться? Расскажите нам об этом.
В высших заведениях мы еще до этого дорастем, мы только растем, но наши детки, да, определенные обстоятельства вносят то, что они начинают позже говорить, но это не говорит о том, что они отстают сильно. Кто-то в чем-то, у кого-то ребенок, даже обыкновенный ребенок, начинает говорить в 3 года, есть такие примеры. Просто ребенок молчал. Наши дети могут учиться, могут постигать, да, это нужно терпение и силы. И про это нам скажет Мария, которая более старший ребенок, который больше посвящает этому времени, потому что мы маленькие, мы только в начале пути, мы растем.
Ну, хочется сказать о том, почему вообще вот у них бывает это, почему они отстают. С чем это связано? Действительно, они развиваются медленнее. То есть все ступеньки развития проходят позже, чем у нормативных детей. С чем это связано? Это связано с нарушенной мышечной чувствительностью. То есть это вот чисто физическая причина. В то время, когда у обычных детей формируется речь громкая, наши, как правило, не могут ее активно формировать из-за того, что у них слабые мышцы гортани, слабые мышцы губ, языка, вот этого всего, и они не могут нормально начать говорить. Поэтому с ними надо начинать говорить жестами. И они все прекрасно показывают уже после жестов, иногда вот даже выучив буквы, они начинают полноценно говорить, как правило.
Ну, еще у них нейронные связи, которые все это скрепляют, которые это дают сигналы, от чего появляются речи и навыки. Это у них немножко заторможено. Но это не говорит о том, что их нет. Это не говорит о том. Они появляются, но со временем.
Очень нужно сказать, насколько связано с синдромом Дауна ментальная инвалидность, умственная отсталость. Вот мы с матушкой прошли определенный путь, и когда мы взяли такого ребенка, мы уже твердо знали, что синдром Дауна не всегда связан с умственной отсталостью. Но вот уже мы воспитываем этого ребенка, милостью Божией, 1.5 года. Посмотрели много фильмов, прочитали много литературы и приходим к другому выводу, матушка.
И самое главное, мы посмотрели много фильмов, прочитали много литературы, но мы ничего не говорим о самом главном, что мы познакомились с очень многими родителями, воспитывающих таких детей, и даже вступили в общественную организацию,
которая называется Рязанская региональная общественная организация поддержки людей инвалидов с синдромом Дауна и их семей. Называется организация «Добрые сердца». Вот. А Машенька у нас представитель этой организации в городе Касимове.
Ну да, где мы проживаем. И познакомившись с разными родителями, мы увидели, насколько эти детишки могут быть успешными. То есть у нас есть в Рязани мальчик, который сейчас учится во 2-м классе массовой школы, учится на отлично, который умеет уже спускаться с горнолыжного спуска, тоже один спускается в программе «Лыжи мечты», которую наша организация вот смогла выбить для наших детей. Вот, то есть успехи наших детей есть. Конечно, нельзя говорить, что они могут полностью сравняться, стать вот прям такими же, как все. Нет, наверное, такого не будет. Даже когда они интеллектуально развиты достаточно, когда они становятся успешными людьми, все равно в них остается та добрая, искренняя чувствительность, которой часто нам не хватает, та безоценочная и безусловная любовь. У них, например, отмечается вот трогательна любовь к родителям. Даже у взрослых уже любовь, она вот как у детей, настолько вот такая яркая, живая и трогательная к родителям, к родственникам, к друзьям.
А вот для меня это самое главное, да. Самое главное. И моя, собственно говоря, вот моя Алечка, это живой пример, там приехал из магазина, и обязательно отдать сумочку, она хочет помочь, она обязательно подбежит, приласкается, она постоянно нуждается в любви. И она ее отдает, эту любовь, старицей.
В тысячу раз больше.
В тысячекратно отдают.
Знаете, вот характер этих людей хорошо иллюстрирует случай на чемпионате. Как правило, да, наши дети, они очень бывают успешны в спорте. Вот. И на одном из чемпионатов, когда у них был забег, соревнование по бегу, один из бегунов споткнулся и упал. И все остальные остановились, обернулись, подошли к нему, подняли его, похлопали, ну то чего, как? Взялись за руки и побежали все вместе. То есть вот настолько эти
там,
люди...
Там, насколько я понимаю, участвовали да, только дети с синдромом Дауна участвовали.
Еще вот мама известной нашей спортсменки Оли Петровой рассказывала девочке с синдромом Дауна. Девочка не очень сильная такая спортсменка, пловчиха. Вот. Как долго она приучала свою дочку идти вперед, обгонять. Она видит, что кто-то отстает, и притормаживает, чтобы доплыть вместе. Потому что ей неинтересно победить. Ей интересно вместе
помочь,
с другом,
помочь.
Рядом, помочь. Вот, то есть взгляд, точка зрения, конечно, она никогда не будет нормальной. Она всегда будет не от мира, вот эта точка зрения. И вот в этом, наверное, вот их главное отличие и главное такая вот, ну, изюминка, наверное. Надо сказать еще, что, да, вот есть два мифа о наших детях. Один – это такой получеловек с текущей слюной.
Называется Даун.
Да, высунутый язык, да, все это, открытый рот. Вот. И другая противоположность, это называется солнечные дети. То есть солнечный всегда улыбается, никогда ничего плохого в жизни не случается, никогда не грустит, не плачет. И оба эти мифа, они, конечно, от реальности далеки. Самое главное, что они имеют все те же чувства, все те же настроения, все те же переживания, что и обычные люди. Да, как правило, они более открыты, более дружелюбны.
Господь заложил больше любви. Это я вижу, каждый день вижу. И вот я даже вспоминаю Алечку, у меня рот расползается, начинаю улыбаться. Я очень люблю своих детей, всех остальных я очень люблю своих детей, поверьте. Но вот только с ней бывает так, я вспомню, и все, и рот душей.
Я согласен, потому что сам для себя начинаю думать, ну, чем ребенок с синдромом Дауна отличается от обычного ребенка. Действительно, если родители занимаются, если родители вкладывают в этих детей, дети достигают хороших успехов, могут добиться успеха в спорте, могут получить высшее образование, но чем-то они все равно всегда будут отличаться. Я думаю, ярче всего, как сказала мама ребенка с синдромом Дауна, которому сейчас 13 лет, она говорит, что вот мой ребенок любит безоценочно. Вот спрашиваешь, кого ты в классе твоем больше любишь? Он не может сказать, он любит всех детей. Спрашиваешь, кого ты больше любишь из учителей в школе, из преподавателей? Ну, обычный ребенок сразу скажет, там, ну, вот этот вот мой любимый учитель, он лучше всего учит, он больше всего мне нравится. Только не ребенок с синдромом Дауна. Он затруднится, он встанет в тупик, он любит всех учителей, он любит их одинаково. Дети с синдромом Дауна совершенно удивительно. Они любят людей не за то, что люди нам дают. Потому что у нас очень часто даже в самую высокую нашу любовь, в любовь там родителей и детей, в любовь между супругами, заползает туда элемент эгоизма. Вот я люблю человека, но в зависимости от того, что этот человек мне дает, что я могу этим человеком гордиться.
У них это доброта, у них нет такого гнева направленного. Есть там, если что-то не получается. Они у нас сердятся, они не злятся. У них это идет не со злобы, потому что, к сожалению, наш мир очень злобный. Потому что, допустим, на себе я это испытала, когда мне мамочка, извините меня, которой двое детей, да, у меня родился особенный ребенок, и она считает, что мой ребенок должен сидеть дома. Что такого ребенка не надо выводить. Но наши дети, они, ну, если он добрый, он также играет, он также гуляет со всеми. И он идет навстречу, помогает. Если рядом ребенок упадет, он подойдет, пожалеет и поможет ему встать. Той доброты я на собственном примере увидела, когда мы обратились, приехали в Дон Сайтап с маленьким двухмесячным ребенком, которого, ну, Мы знали, что мы ее ждали, да, спасибо поддержке семьи. Мы ездили к Матрёне, молились о здоровье нашей крошечки, чтобы многое, что нам пришлось пережить. А когда я увидела то, что я не увидела ни от своих родственников, ни от своих племянников, племянниц, то, как ребенок этот подошел к моей девочке, то, как он ее защищал, то есть это не описать словами. Это такое, даже очень сложно это выразить.
Я хочу рассказать о своем.
Вот здесь у меня тоже, я просто два слова скажу здесь. Возникает контакт с небом. У меня такое ощущение, что возникает прямой контакт с небом в общении с детьми, вот с нашими детишками с синдромом.
Да. Я хочу рассказать о своем, о нашем сыне Никите, о том, как вот он живет, у нас всего четверо детишек. И то он, получается, второй. Вот. И про то, как он общается с другими детьми. Вот, например, со старшим сыном они могут подраться, что-то случится. Но даже если его обидел старший, он все равно потом, когда говоришь «проси прощения», просит прощения Никита. Не потому, что он не понимает, что должен Ваня просить, а потому что ему хочется поскорее закончить уже, и все. И также про любовь. Насколько они любят друг друга все, насколько его любят другие дети, как они без него скучают, когда его нет. Там, дочка, она его прям обнимает, бежит, когда он возвращается. Вот. И, ну, любо-дорого смотреть на них, как вот другие дети ссорятся, бывает, а вот наши вот так.
Машенька, извини, пожалуйста, я перебью. У тебя там есть замечательные стихи поэта с синдромом Дауна. Я прошу тебя их прочитать сейчас, рассказать немножко вот о поэзии, о творчестве, чуть-чуть рассказать о творчестве людей с синдромом Дауна.
Театральные,
пишут, а театральные, да, совершенно верно. Вот. И я хочу напомнить, перед тем, как сейчас передам слово Машеньке, хочу напомнить, что 21 марта во всем мире отмечается День людей с синдромом Дауна, чему и посвящена наша передача. Машенька, пожалуйста, расскажи.
Да, обязательно надо рассказать о том, как часто талантливы наши дети. Да, мы их так называем в нашей среде, наши дети. Вот эти дети с синдромом Дауна. Вот, например, у Никиты, у него врожденный слух. Просто он это делает, вот это у него...
И у Олечки тоже.
Они пишут картины. Есть много талантливых известных художников. И много очень ребят играют в театре. И также пишут стихи. И вот одна из поэтесс с синдромом Дауна, наша соотечественница, молодая женщина из Пскова, Ольга Чобур, вот, написала целую книгу, которая называется «Свет всему миру», и еще одну «Я и моя жизнь». И, кстати, да, совершенно достаточно обстоятельный человек, она живет одна, без мамы, без папы, родители у нее уже умерли, и вот работает в центре для инвалидов, то есть тоже имеет обеспечение и пишет стихи. И вот хотелось бы в завершении нашей передачи прочитать одно из ее стихотворений. «В этой жизни, пусть порой и трудной, надо жить, а не существовать. Даже если что-то мы не можем, мы должны учиться выживать. Надо жить легко и без печали, даря людям счастье и добро. Даже если очень уж достали, мы не отвечаем зло на зло».
Спасибо, замечательно. Замечательно.
Это девиз нашей
жизни. Да, и я прошу закончить нашу передачу отца Вячеслава.
Ну, наверное, в завершении надо сказать то, о чем мы не сказали, потому что родители, у которых рождаются дети с синдромом Дауна, они очень часто смущаются. Появляется желание иногда такого ребенка бросить. Ну, даже если нет, возникает вопрос, зачем мне Бог такое послал. Здесь правильнее спросить не зачем, не за что, а для чего. Потому что многие мамы, у которых есть такие дети, вот как и Юлия, говорят, что мой ребенок мне дает намного больше, чем я даю ему. Поэтому хочется, чтобы люди, у которых рождаются такие дети, не унывали, а чтобы они в этом увидели не потерю, а приобретение. Хотя это и тяжело очень бывает сделать. Желаю вам Божьей помощи.
Сегодня в передаче участвовали отец Вячеслав Малов, настоятель двух храмов, одного строящегося в Рязанской области и окормитель многих бедствующих приходов в Касимовском районе Рязанской области. Его матушка, моя дочка, которой я горжусь очень, Мария Малова, Юлия Николаевна Сокольская, мать ребенка с синдромом Дауна и председатель общественной организации «Оранжевое небо», который занимается детьми с этим синдромом. Я Сергей Морнов, историк-писатель, отец дочки с синдромом Дауна. И хочу призвать, если у кого-то обнаружится ребеночек еще в животе с синдромом Дауна, не бросайте. А если есть возможность взять, вырвать из системы, вырвите. Будет вам счастье. Храни вас всех, Господь.
До свидания.
До свидания.